Я рад приветствовать вас снова на нашей серии лекций «Иудаизм и христианство в свете Торы и Евангелия». И сегодня для вашего размышления я хочу предложить очень важный вопрос, но я называю тему провокационно. Насколько ветх Ветхий Завет? К большому сожалению, русский язык, язык образный, использует для названия 39 книг Библии слово «Ветхий Завет». Это сильное выражение. То есть фактически, если посмотреть, у христиан взять Библию, то фактически вот вся эта буквально две трети части Библии, вот так, если посмотреть на объем этой книги, в русском синодальном переводе это чуть ли не 930 страниц, и все это, оказывается, является ветхим. А то, что ветхое, оно абсолютно никому не нужное. Что же делать? В чем проблема? К большому сожалению, в христианстве эта тенденция, она развивается со второго века нашей эры. Мы уже говорили с вами на предыдущих лекциях о человеке по имени Маркион, который предложил концепцию двух разных богов. Тогда появился бог израильский, злой и жестокий Яхве, в противоположность доброму и милостивому Иисусу Христу. Точно так же в это же самое время начинают среди лидеров церкви появляться ругатели закона. Я по-другому не могу назвать этих отцов церкви. Они в буквальном смысле в своих произведениях ругали Божьи заповеди. Это были представители Александрийской школы истолкования Священного Писания. Они говорили о том, что евреи вообще неправильно поняли Божье откровение. Так, например, автор послания, который называет себя Варнавой, но мы знаем, что это не Варнава, не левит, киприянин, друг и соратник Павла, потому что когда это послание написано, чуть ли не 170-й год нашей эры, Варнава уже давно умер. Да и вообще, будучи левитом, Варнава не мог такие вещи написать. Этот человек прямо пишет. Мы не знаем, как его зовут. Для того, чтобы придать своим мыслям авторитет, он посмел назвать себя апостолом Варнавой. Подписал свое послание таким образом. И он говорит, а евреи не поняли, что храм – это, оказывается, аллегория. Они взяли его и буквально построили. А евреи не поняли, оказывается, что Бог в книге «Исход», 25 глава, говорил однозначно Моисею, «Построй все, как я тебе говорю, по образцу, которому я показывал тебе на горе». В данном случае для этого лже-Варнавы это аллегория. Лже-Варнаве вторит Ориген. Ориген высмеивает Божьи заповеди, особенно субботу. Он жутко высмеивает субботу, придумывая всякие комичные, сатирические такие образы еврея, который пытается соблюсти субботу и говорит, суббота – это, оказывается, символ второго пришествия Иисуса. И вообще Божьи заповеди нужно воспринимать исключительно символически. Но так ли это? Давайте посмотрим внимательно на некоторые примеры. Дело в том, что в сегодняшнем христианстве, в сегодняшнем христианском понимании заповеди, которые были даны человеку от Бога, являются каким-то страшным бременем, которого Бог освободил людей, когда пришел Иисус. Следует заметить, что впервые слово «Ветхий Завет» по отношению к 39 книгам Библии появляется в трудах Евсевия Кесарийского, историка церкви, жившего уже в IV веке. До этого абсолютно все, и иудеи, и христиане, пользовались названием совершенно другим, названием, которое подтверждено самим Иисусом, который в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 39 текст, говорит, исследуйте Писания. Писание, Иисус ссылается этими словами на трехчастный канон, который уже существовал до его пришествия. Еще во втором веке в своей книге Иисус, сын Сирахов, называет все 39 книг канона Священного Писания, который, как по его словам, утвердил еще Ездра священник и книжник. Кстати говоря, некоторые Библии Сираха включают в свой канон, но сам Сирах не включает свою книгу в этот канон. Именно Сирах говорит о трехчастном каноне, называя его по-еврейски сокращенно «Танах» – «Тора», что означает «закон Моисеев», «Невиим», что означает «пророки», и «Ктувим», что означает «Писание». И обратите внимание, Иисус подтверждает этот же канон в, в своих последних словах, записанных в Евангелии от Луки, 24 глава и 44 текст. «Вот то, о чем я вам говорил, был еще с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и в псалмах». Неужели заповеди, записанные в Библии, в законе Моисеевом, теперь являются такими страшно ветхими? Если мы пойдем по этому пути, то мы очень глубоко ошибаемся. Я хочу прочитать вам, как Бог обращается к израильскому народу, говоря о том, для чего Он дает эти заповеди. Так сказано в Левит 18 глава, 3 стиха я читаю. «По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. По делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте. По установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь Бог ваш. Соблюдайте постановления и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив». Бог дает нам эти заповеди не для того, чтобы мы умерли под их бременем, а для того, чтобы мы жили свободной жизнью не переступая границы нормального, чтобы мы не деградировали духовно, физически и морально. Обратите внимание на те заповеди, которые перечислены в книге Левит, 18 глава. Никто, никакой родственница по плоти не должен приближаться. Ноготы жены отца твоего не открывай. Не ложись с мужчиной, как женщины. Это мерзость. Вы знаете, может быть, еще 50 лет назад кто-то бы из христиан подумал, а кому вдруг это придет в голову делать такие гнусности? Не сегодня и не сейчас. Я не знаю, как на Украине, но там, где я живу, традиции очень-очень изменились. 8 лет в государственной школе мальчик должен прийти на школьный бал с девочкой. А если он не приходит с девочкой, то тогда учителя и психологи начинают консультировать его по поводу его ориентации. Мне приходилось видеть эти семьи, где, оказывается, у ребенка две мамы. Эти женщины живут в однополых взаимоотношениях и воспитывают девочку. Есть мама такая, есть мама такая, а папы нету и никогда не было. Это, к сожалению, реальность. И сегодня в Канаде, свободной демократической стране, если с кафедры церкви заявить о том, что однополые взаимоотношения являются мерзостью перед Господом, то будут судить эти защитники прав человека. Будут судить, говоря словами Иезекииля, прокопай глубже, и еще большие мерзости современного мира можно увидеть. Кто-то 50 лет назад мог сказать, да кому в голову может прийти, чтобы кто-то имел взаимоотношения со своей собственной сестрой. Сегодня на американском телевидении не поздно вечером, а утром и днем проходят программы, ток-шоу. На этих ток-шоу очень часто рассматриваются нетрадиционные семейные проблемы. Я видел, сидел, ждал, машину ремонтировали в автомастерской, посмотрел. Это не просто канал какой-то платный, это общественное телевидение. И на этом телевидении сидят вот так вот полный зал людей, выходит ведущий, и он начинает делать интервью с братом и сестрой, которые заявляют о том, что они очень любят друг друга, не как брат и сестра, но общество такое плохое, что оно не позволяет им узаконить ихние отношения. И комментатор высказывает надежду, что скоро общество станет более цивилизованным, потому что, дескать, 100 лет назад были запрещены браки между белыми и чернокожими американцами. И сейчас цивилизованный мир это осуждает. Так вот, через 20 лет и подобные вещи цивилизованный мир будет осуждать. Это Ветхий Завет. Это то, что устарело. Это то, что нужно выбросить на мусорку, эти Божьи заповеди. Я хочу воспользоваться моментом и пригласить как христиан, так и иудеев еще раз и еще раз взглянуть на те Божьи заповеди, которые записаны нам в Торе. Знаете, как псалмопевец говорит, Псалом 18, 8 стих. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истинны, они праведны». И дальше обратите внимание. «Они вожделение золота, даже множество золота чистого, и слаще меда, и капель сота». Интересно, сегодня есть традиция, которую, возможно, христианам стоит позаимствовать у иудеев, ортодоксальных. У ортодоксальных иудеев начинают детей учить читать Божьи заповеди с 4 лет. Еврейскими буквами приводят мальчика к меламеду, к учителю, а учителя такая большая таблица есть с буквами, и ребенку кладут кусочки меда на каждую буковку, и когда он угадывает буковку, он может съесть. Это приучает детей, что откровение Божье, написанное его собственным перстом, сказанное с горы Синай, слаще меда и капель сота. Но дальше посмотрите, 12 текст. «И раб твой охраняется ими, и в соблюдении их великая награда». Вы видите еще раз подтверждение того, что это никакое не бремя, которое Бог возложил на людей ради того, чтобы что, поиздеваться над ними. Потом пришел добрый Иисус и все это отменил. Ну, теперь можно вздохнуть спокойнее. Некоторые христиане, вернее, те, которые хотят считаться христианами, но у них нетрадиционная ориентация, говорят, ну что же, теперь-то во Христе нет ни мужчины, ни женщины. Какая прелесть! Нет, это остается неизменным. Закон Господа Бога совершен и охраняет рабов Божьих от деградации. Вы спросите тогда, а что же такое Бог говорит в книге пророка Иеремии, 31 глава, где пророк предсказывает в 31 стихе: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израилевым и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевых после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его». Что меняется? Меняется закон? Нет. Меняется место расположения закона. Мы уже говорили с вами об истории, когда Иисус говорит самарянке о месте поклонения. И говорит, да, сегодня место поклонения еще в Иерусалиме, но наступает время и настало уже, когда верующие будут поклоняться Господу в духе и истине. Апостол Павел говорит нам о том, что мы есть храм Божий, и Дух Божий живет в нас. Смотрите на эту логику. Где находился закон согласно во времена пророка Иеремии? Он находился в ковчеге. Иисус говорит, уже не надо будет ходить к тому месту, но надо будет, но будет в духе и истине. А Павел объясняет, что такое в духе и истине. В храм превращается каждый верующий, и Дух Святой поселяется в нем. Мы говорили о том, что в Ветхом Завете Дух Святой изображен в виде славы Божьей, которая переселяется из святого святых в сердце всякого верующего, перенося те же самые заповеди. Почему так? Зачастую мы не понимаем того, о чем пишет нам апостол Павел в послании к евреям. На эти тексты ссылаются очень многие христиане, говоря о том, что Ветхий Завет отменен. 13 стих 8 главы послания к евреям сказано, говоря новый, он показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Но давайте не будем вынимать эти слова из контекста. Давайте посмотрим, что говорит нам Павел в самом начале. Апостол цитирует нам те же слова, которые мы только что с вами прочитали из книги пророка Иеремии, говоря о переселении Божьего закона из ковчега, сделанного из дерева сетим, в наши сердца. Что же такое Ветхий Завет? Говорит ли здесь автор послания к евреям о 39 книгах Библии? В чем проблема? Мы очень часто, завершая читать какую-то библейскую главу, думаем, что мысль закончена. Но я думаю, что многие из вас знают о том, что манускрипты Нового и Ветхого Заветов, манускрипты библейских книг не были разделены на главы в самом начале. Поэтому мысль надо продолжить. Павел продолжает и говорит, Первый Завет имел богослужение, постановление о богослужении и святилище земное. Вот что такое Ветхий Завет. Дальше он говорит об устройстве этой скинии и заканчивает следующими мыслями в 8 тексте. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Знаете, какая проблема, с которой мне постоянно приходится сталкиваться, беседуя с христианами? Читая историю о разрушении Иерусалима, христиане говорят о том, что Бог таким образом наказал евреев за то, что они отвергли Иисуса. Но мы уже говорили на прошлых лекциях, что подобные огульные выводы в корне неверны. Кто написал книги Нового Завета? Кто ходил за Иисусом? Кто принял крещение на день Пятидесятницы, тысячи и тысячи евреев следовали за Иисусом и принимали Его учение, и принимали Его как Мессию Израилеву. Но здесь Павел однозначно говорит о другом. Здесь Павел говорит о том, что прежняя скиния, вот этот храм, который был построен сначала Соломоном, потом отстроен Зарававелем и реконструирован Иродом, по смерти Иисуса он выполнил свою задачу. И поэтому сейчас необходимо открыть путь в небесное святилище. Вот почему Павел говорит: «Все стареющее и ветшающее близко к уничтожению». Написав послание к евреям, он готовил своих соотечественников к тому, что храм будет разрушен, объясняя причину этого. Не потому, что Бог такой нехороший, не потому, что за какие-то грехи это было сделано, но потому, что другого пути к спасению нет. Храм был прообразом, который исполняется во святилище небесное, которое, как сказано, вошел Иисус, Мессия, первосвященник будущих благ, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью. Он входит в небесное святилище для того, чтобы приобрести вечное искупление. Thank you.